Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В испанском городе Валенсии в результате аварии в метро погибли более 30 человек. Израиль отверг ультиматум палестинских экстремистов. В Москве открылся Всемирный саммит религиозных лидеров. В испанском городе Валенсии в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 34 человека, свыше 20 тяжело ранены. Только что мы получили репортаж от нашего корреспондента в Испании Виктора Черецкого.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда, отчего состав сошел с рельсов. Все погибшие находились в его первом вагоне. Представитель валенсийского регионального правительства Висент Рамбла. В больницах Валенсии находятся 32 пострадавших. Двое из них в критическом состоянии, 5 в тяжелом. Одновременно идет опознание тел погибших. Движение в метро после катастрофы было приостановлено. В Валенсии под эгидой католической церкви в эти дни проходит международная встреча по проблемам семьи с участием тысяч посланцев со всех континентов. 8 июля сюда должен прибыть Папа Римский. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Израиль отверг ультиматум палестинских экстремистов. Похитители израильского солдата дали Израилю срок до утра во вторник для освобождения палестинских заключенных. Если это требование не будет выполнено, вопрос о солдате можно считать закрытым, говорится в ультиматуме. Говорит министр юстиции Израиля Хаим Рамон.
Израиль не поощряет терроризма, и террористы заплатят за свои варварские акты. Следовательно, диалог с террористами исключается, мы не вступаем с ними в переговоры.
Это был израильский министр юстиции. Израиль шестую ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. Утром сюда вошли израильские танки. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что армия приложит все усилия для освобождения израильского военнослужащего, захваченного боевиками 25 июня. Подробнее об этом после выпуска новостей. В Москве проходит двухдневный международный форум неправительственных организаций в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Около 700 активистов общественных организаций обсуждают проблемы гражданского общества, вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. Главная задача форума – определить вопросы, которые будут предложены для обсуждения на саммите.
Мы пытаемся сформировать некие наказы на будущей повестке дня, исходя из того, что волнует общественные организации. Потому что если лидеры стран восьми не хотят отрываться от людей, то они должны четко чувствовать, понимать и учитывать то, что на самом деле волнует людей.
Заявил председатель Совета при президенте России по содействию и развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова. Среди участников форума – Международная амнистия, Хельсинская федерация по правам человека и Гринпис. Запланированные в Киеве переговоры по выходу из политического кризиса не состоялись, рассказывает корреспондент Радио Свободы Владимир Ивахненко.
Представители коалиции обвинили в срыве переговоров партию регионов. Ее лидер Виктор Янукович не пришел на встречу. Оппозиционеры утверждают, что участие Януковича предполагалось только в случае подписания договоренностей. И депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады. Они протестуют против планов коалиции распределить между собой практически все руководящие должности в парламенте и провести пакетное голосование по кандидатурам спикера и премьер-министра. Впрочем, «Оранжевая тройка» уже не настаивает на пакетном голосовании и готова уступить руководящие посты в 6 из более чем 20 парламентских комитетах. Как минимум 10 комитетов Верховной Рады, пост вице-спикера и принятие закона об оппозиции требует партия регионов. Оппозиция угрожает массовыми акциями протеста и досрочными парламентскими выборами, если все пункты ее ультиматума не будут выполнены. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Красноярске задержаны три подростка, подозреваемые в избиении гражданина Армении. В прокуратуре сообщили, что один из задержанных назвал себя лидером красноярских скинхедов. Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье за преступление на почве межнациональной вражды. Нападение на гражданина Армении было совершено в Красноярске 21 июня. Пострадавший получил серьезные телесные повреждения. В Москве открылся Всемирный саммит религиозных лидеров. Участники обсуждают роль религии в решении социальных проблем и вопросы борьбы с религиозным экстремизмом. По завершении форума они намерены принять обращение к лидерам стран Большой Восьмерки, которые соберутся в середине июля в Петербурге. К участникам форума обратился президент России Владимир Путин.
Современный мир уже столкнулся с новыми угрозами. Делаются попытки расколоть его по религиозному или этническому признаку. Вбить клин прежде всего между христианским и исламским сообществами. Миру фактически навязывается конфликт цивилизаций. И надо в полной мере отдавать себе отчет, каким катастрофическим последствиям такая конфронтация могла бы привести.
Сказал президент России. Российские власти отказались выдать въездную визу британскому журналисту Томасу де Ваалю. Он был приглашен в Москву для презентации своей книги о событиях в Нагорном Карабахе. Вот что рассказал в интервью «Радио Свободы» глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Мы собираем давно уже список имен журналистов, которым не дают российскую визу с 2000 года. И этот список уже состоит из более чем 30 имен. И я думаю, что все это связано с Чечней, потому что почти все журналисты, которым не выдается виза, или работали в Чечне, или довольно много писали о Чечне, в том числе и Том де Валь. Но, может быть, еще одна причина, которая больше всего напрягла ФСБ, это то, что Том де Валь был свидетелем по делу Ахмеда Закаева об экстрадиции.
Говорил руководитель Центра экстремальной журналистики. Молдавия с 1 июля покупает российский газ по цене $160 за 1000 кубометров, сообщили в понедельник официальные представители правительства республики и газового концерна. По их словам, цена была согласована на переговорах в Москве в конце прошлой недели. В прошлом году цена на российский газ для Молдавии составляла $80, а с января этого года – $110 за 1000 кубометров. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свободы. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Мы согласны с мнением Валентина.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Палестинские группировки выдвинули ультиматум Израилю. Каким будет ответ Тель-Авива? Вступительные экзамены в России. Как университеты борются с коррупцией? Встреча церковных иерархов в Москве. Зачем они собрались и что обсуждают? В Германии открылся первый чемпионат мира по уличному футболу. Кто станет его победителем? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 3 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Во второй половине дня в понедельник Израиль отверг ультиматум палестинских экстремистов. Боевики дали Израилю 24 часа на то, чтобы принять их условия, обменять заложника на палестинских женщин и несовершеннолетних, содержавшихся в израильских тюрьмах. Напомню, что речь идет о 19-летнем капрале Гиладе Шалите, который был захвачен в плен в конце июня. Если это требование не будет выполнено, вопрос о солдате можно считать закрытым, говорится в ультиматуме. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в ответ заявил, что никаких переговоров с экстремистами власти вести не будут. Эту же точку зрения подтвердили несколько министров израильского правительства. Израиль шестую ночь подряд наносит удары по объектам на севере Газа. Утром сюда вошли израильские танки. Все это называется второй фазой операции «Летний дождь», целью которой является освобождение израильского солдата. О последних новостях в Палестине, в Израиле, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Утром израильская армия вошла в северную часть сектора Газа. Израиль заявил, что идет ограниченная операция по розыску подземных туннелей, подобных тому, которым воспользовались похитители Шалита для проникновения на израильскую территорию. Однако уже через несколько часов в стычке с израильскими солдатами был убит боевик Хамаса. В понедельник утром палестинские боевики, похитившие израильского капрала Гилада Шалита, дали Израилю срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. Боевики заявили, что если до этого срока Израиль не даст ответа, то может пенять на себя. Вопрос об освобождении капрала Шалита будет считаться закрытым. Накануне премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, сославшись на опасность прецедента, отверг требования боевиков освободить палестинских заключенных в обмен на заложника. Все понимают, что уступив террористам сегодня, мы поощрим направленных на продолжение террора, заявил Ольмерт после воскресного заседания кабинета. Было объявлено, что армии даны инструкции сделать все для освобождения заложника и преследовать каждого, кто несет ответственность за террористические акции. Напомню, что Гилад Шалит был захвачен неделю назад в ходе нападения палестинских боевиков на армейский пост на территории Израиля. Ответственность взяли на себя Комитет народного сопротивления и неизвестная ранее армия Ислама, а также боевое крыло правящей партии Хамас. Израиль возложил ответственность за похищение на правительство палестинской автономии и требует немедленного безоговорочного освобождения солдата. С целью давления в прошлую среду израильская армия вошла в южную часть сектора Газа, заняв позиции вокруг Рафаха и взяв под контроль старый международный аэропорт и небольшой участок территории вдоль границы с Египтом. В воскресенье вечером в районе аэропорта Дахания израильские военные застрелили 3 вооруженных палестинцев, двое из которых, по утверждению армии, несли на себе взрывные устройства. Несмотря на агрессию Израиля против палестинского народа, наше правительство, презрев опасность, останется верным делу защиты прав своего народа, заявил палестинский премьер-министр, один из лидеров Хамас, Исмаил Хания. Днем раньше израильские ВВС нанесли ракетные удары по его офису в Газе. Израильская армия заявила, что налет носил характер предупреждения руководству Хамас и был намеренно совершен ночью, когда там никого не было. Израиль утверждает, что инициатором похищения солдата был глава политбюро Хамас Халид Мишаль, живущий в Дамаске, и в связи с этим обвиняют правительство Сирии в укрывательстве. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни в понедельник после переговоров в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявила, что Россия послала крайне необходимый сигнал палестинцам о необходимости освободить захваченного израильского военнослужащего. «Сейчас главное добиться освобождения израильского военного, захваченного в плен», — заметил Сергей Лавров. «По всем нашим каналам мы стремимся содействовать такой развязке». Лавров отметил, что в очередной раз на Ближнем Востоке наблюдается спираль насилия, которую нужно всеми способами остановить. Для этого требуется с обеих сторон сдержанность и мудрость, и мы на это очень надеемся, заявил министр иностранных дел России. Примерно такую же позицию занимают и в Вашингтоне. О реакции правительства Соединенных Штатов на последнее развитие событий, связанных с похищением израильского солдата, сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Государственный секретарь США Кондолиза Райс призвала обе стороны в израильско-палестинской конфронтации к сдержанности. После встречи со своими коллегами по Большой Восьмерке в Москве в конце прошлой недели американский госсекретарь заявила об исключительной важности ответственных действий каждой стороны конфликта для того, чтобы мир был сохранен. Назвав похищение израильского солдата на территории Израиля террористическим актом, Райс призвала израильскую армию защищать гражданское население во время операций. Она также подчеркнула необходимость содействия всех палестинских сторон прекращению террористической деятельности. Эскалацию израильско-палестинской напряженности прокомментировал представитель Госдепартамента США Адам Эрели. Арест избранных членов палестинского кабинета вызывает особую озабоченность. Мы продолжим взаимодействовать с израильтянами, палестинцами и египтянами, прежде всего в вопросе освобождения израильского капрала Гилада Шалита, в обеспечении сдержанности всех сторон, а также в предоставлении защиты и гуманитарной помощи мирному палестинскому населению. Именно этим мы будем руководствоваться в наших действиях. Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что помимо призывов всех сторон к сдержанности, Соединенные Штаты требуют покончить с захватом заложников. Разумеется, мы бы желали разрешения ситуации и возврата к мирному диалогу. Это в интересах всех сторон. Важно помнить, что этому кризису предшествовал захват заложника, а значит, надо положить конец подобным действиям. И госсекретарь прилагает к этому все силы. Израиль предпринял меры, которые считает необходимыми с точки зрения самозащиты. Мы признаем право Израиля на самозащиту. Адам Эрели положительно оценил требования президента Египта Хосни Мубарака об изгнании представителей Хамаса из Сирии. Нам всем ясно, что Сирия поддерживает Хамас разрешением разместить на своей территории его офис, а также материальным, дипломатическим и другими формами содействия. Но это поддержка террористов, и ей надо положить конец. Мы уже заявляем об этом, сказал вице-спокесмен Госдепартамента США Адам Эрели. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 3 июля. В Московском государственном университете начались вступительные экзамены. Номера первых экзаменационных заданий для абитуриентов теперь достают из лототрона. Такая система практикуется в МГУ с 93 года для того, чтобы исключить любую возможность предварительного получения информации об экзаменационных вопросах. Подать документы в университет можно будет до 1 июля, и в университете замечают, что желающих поступить в него становится все больше. В этом году принято около 20 тысяч заявлений. 2 июля первые экзамены прошли сразу на 6 факультетах, а диплом МГУ в этом году получили 5,5 тысяч выпускников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Костинский.
Эксперимент с единым государственным экзаменом продолжается. Результаты теперь под большим давлением из центра принимают вузы практически всех регионов. Заместитель главного редактора газеты «1 сентября» Сергей Лебедев.
Принципиальных изменений, на мой взгляд, нет, но несколько моментов хотелось бы отметить. Во-первых, входит в завершающую фазу разговора о том, что ЕГЭ должен быть обязательным. Уже подготовлен законопроект о едином экзамене, который, кажется, осенью будет принят. Вузы большинства регионов принимают уже по результатам ЕГЭ. Подавляющее большинство регионов в нем участвует. И таким образом можно сказать, что эксперимент по факту закончился. Все остальные моменты, которые бы хотелось отметить, они так или иначе с ЕГЭ связаны. Первое – это достаточно масштабная антикоррупционная кампания, которая развернута в МГУ. Таким образом, Виктор Анатольевич Садовничий отвечает на обвинения в поголовной коррупции в его университете, из-за которой якобы сотрудники и руководство вуза и протестуют против введения ЕГЭ в нем. Напомню, что МГУ так результат ЕГЭ и не учитывает. Да, установлены металлоискатели и разные другие технические средства, которые должны исключить всякую техническую возможность списывания, организована горячая линия, по которой любой абонент может сообщить что угодно и о чем угодно. Вот. Таким образом, МГУ держится и наравне с несколькими вузами, преимущество вузами силовых ведомств, результаты ЕГЭ не учитывают.
Подробнее о том, что делается в МГУ при подготовке к вступительным экзаменам, в материале Анны Колчиной.
В аудитории, где проходят вступительные экзамены, теперь нельзя тайно пронести мобильный телефон. При входе абитуриентов обыскивают с металлоискателем. Такие правила введены в университете с этого года, рассказывает ректор МГУ академик Виктор Садовничий.
Сейчас предпринял все усилия по поводу того, чтобы исключить пользование техническими средствами. Несколько лет назад мне принесли работу по математике, где не было ни одной помарки, ни одного исправления, не было черновика. Вариант был очень сложный. В уме делались вычисления с десятизначными числами. Ну, в общем, это было что-то невероятное. Я обратил внимание на эту работу, попросил эту девушку прийти. Она при беседе не смогла решить простого квадратного уравнения. Через час приносят вторую работу, похожую на эту, один к одному, но с другого факультета. Оказались брат и сестра. Мы вникли, кто родители. Отец работал на одном из радиозаводов.
А для избежания утечки информации придумали систему шифрования работ. Виктор Садовничий перед началом вступительных экзаменов показал журналистам новое изобретение.
Вот это машинка для шифровки. Ее не знает никто. Часто нарекания идут на шифровку. Вот, мол, при шифровке преподаватели могут узнать фамилию того абитуриента, работу которого они проверяют. А поскольку шифровка была вручную, то были нарекания. Это наше изобретение этого года. Сменным шрифтом, с неким паролем.
Число бюджетных мест в университете не уменьшается.
Талантливых людей отбираем еще и путем перевода уже из других вузов. Так что есть такие абитуриенты, которые к нам поступали, не поступили. Поступили, скажем, в другой университет, скажем, на биологический факультет. Но потом они пишут заявление, что они хотят учиться именно в Московском университете, именно у того профессора. И вот примерно примерно 300 человек. Через неделю мы будем переводить с других вузов. Так что вот такой еще путь пополнения Московского университета.
А чтобы исключить возможность предварительного получения информации об экзаменационных вопросах, ректор в день начала вступительных экзаменов 2 июля по традиции доставал номера заданий из лототрона. Вступительные экзамены в МГУ начались с экзамена по математике. О конкурсе в университет в этом году говорит Виктор Садовничий.
На факультет государственного управления конкурс около 15 человек на место. На экономическом 8, в МК и Мехмат по 7. Большие конкурсы на факультеты глобальных процессов, иностранных языков, мировой политики. Конкурс в этом году, если учесть число участников Олимпиад, выше, чем в прошлом году. Главное то, что ребята хотят учиться и не ослабевает конкурс, в том числе к фундаментальным наукам.
С этого года в университете открыт факультет физико-химический.
И еще мы открыли корпоративный университет вместе с АФК-системой. Это корпоративный университет, который вместе с мощнейшей бизнес-структурой АФК-системы набирает слушателей, магистров для подготовки по специальным программам в интересах промышленности, телекоммуникационных требований. И чуть позже будет набор осуществлен в высшую школу государственного администрирования.
Зачисление студентов в МГУ планируется 20 июля. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
В некоторых регионах возникли проблемы с проведением единого государственного экзамена. Продолжает заместитель главного редактора газеты «1 сентября» Сергей Лебедев.
Некоторый скандал, который то ли возник сам собой, то ли был спровоцирован, он касается ЕГЭ по методу фирмы «Крок». Ведь сегодня ЕГЭ в России проводят две компании. Это Федеральный центр тестирования, который проводит в большинстве регионов, и компания «Крок», которая участвует в проведении экзамена в 20 регионах. Компания эта, напомню, разрабатывала систему выбора и прочие разные информационные продукты. Компанию обвинили в том, что ее система, прямо скажем, способствует махинациям на едином экзамене. Был некоторый сюжет, в котором прокуратура проводила проверку и компаний, и нарушений, связанных с ЕГЭ. Но пока все это закончилось ничем. Конечно, какие-то отдельные вещи были вскрыты, но это то, что повторяется на едином экзамене из года в год, когда в отдельных районах и даже регионах статистика показывает завышение оценок в массовых масштабах.
Говорил заместитель главного редактора газеты «1 сентября» Сергей Лебедев. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
О том, как изменились в последние годы российские студенты, и о том, насколько остра коррупция в российском высшем образовании, я беседовал с бывшим заместителем министра образования России, ныне заведующим кафедрой психологии Московского государственного университета Александром Осмоловым. По вашему мнению, изменились ли российские студенты, ну, за последние, скажем, 10 лет, и по сравнению со студентами советского периода?
Каждый раз, когда мы даем какую-то типовую оценку, мы совершаем некоторые огрубления. На самом деле, и студенты 20 лет назад, и 30, и 10, и 5, они разные. Вместе с тем, у студентов последнего периода появился ряд характерологических моментов, которые заслуживают достаточно серьезного интереса. Студенты последнего времени, 3-4 года, они намного более емко и быстро взрослеют, чем студенты 20 лет назад. Они уже стараются делать выбор и понимают, что от скорости их выбора все более и более зависит их успех. И этот момент меня, по большому счету, радует. Второй момент, который не вызывает столь большой радости, но вместе с тем жизнь есть жизнь, это более прагматичная ориентация наших студентов. Я, прежде всего, говорю о тех, с которыми мне приходится иметь дело у себя в Московском государственном университете. Они уже на первом-втором курсе начинают отчетливо думать о тех реальных сферах работы, которые принесут успех, в том числе и социальный успех, и экономический успех. Бизнес-ориентация, так бы я ее мог назвать, или по большому счету прагматическая ориентация, более выпукло приступает у студентов нашего времени. Студенты все более и более начинают спокойно жить в виртуальном мире и виртуальном сообществе. По сути дела, многие наши наивные моменты преподавателей, когда мы даем темы, дипломы, курсы, голосовые. Так или иначе, тут же начинаются раскопки любой тематики в интернете. Так или иначе, они ныряют туда и смотрят, кто сказал, кто сделал. При меньшей затрате сил в ряде ситуаций выполнить просьбы преподавателя.
Вы сказали о прагматизме нынешнего поколения студентов. На ваш взгляд, это прагматизм, смыкается ли он с цинизмом? Бытует мнение о том, что вопрос поступления в любое учебное заведение в России – это не вопрос знаний, а вопрос денег. В какой степени это соответствует действительности и насколько успешны те меры по борьбе с коррупцией, о которых говорит в том числе ректор МГУ Садовничий?
Для меня невероятно огорчительная ситуация, когда мы говорим, что премия в любой вуз России – цена кошелька родителей. С моей точки зрения, это черная мифология. Да, такие ситуации бывают, по-видимому. Да, это бывает реальность. Но вместе с тем, когда мы глобально говорим, каждый вуз можно поступить, если у тебя есть деньги, с моей точки зрения, это категорически неверно.
Тем не менее, система мира, о которой говорит и ректор МГУ, достаточно впечатляющая. Это означает, что и в руководстве университета признают, что проблема коррупции существует, с ней нужно серьезно бороться. Вы ощущаете это в ежедневной работе? Ведутся ли разговоры об этом среди преподавателей?
По-видимому, я счастливый человек. Я работаю в МГУ в том же более 35 лет. На моем родном факультете, я имею в виду факультет психологии Московского государственного университета, эта тематика не всплывает, по большому счету, в нашем сознании. Может быть, мы в какой-то мере странные в этой ситуации, но у нас достаточно других проблем. Что же касается мер по борьбе с коррупцией, каждый раз, когда они говорят и просят меня, какие есть пособия, я говорю, читайте Салтыкова-Щедрина. Салтыков-Щедрин наиболее ярко и остро поставил эти проблемы. Лучшие экономисты всех времен и народов.
Сейчас предпринимаются довольно заметные меры, связанные с тем, чтобы обеспечить честность экзаменов вот, и, так сказать, равные шансы для поступления университеты. Речь идет о едином госэкзамене, который вызывает, надо сказать, в преподавательском сообществе довольно резкое столкновение точек зрения. Есть и какие-то меры технической защиты, там не пускают с мобильными телефонами на экзамены и так далее. В какой степени, на ваш взгляд, сейчас вот эта проблема решена такими способами?
К сверхнаивности относится позиция, что единый госэкзамен является мерой, которая обеспечит открытый доступ в вузы в России. Единый госэкзамен не является единственным госэкзаменом, не является единственной формой испытания. И когда кто-то где-то при каких-то условиях говорит, о, мы нашли универсальное средство Макрополуса против коррупции в виде единого госэкзамена, ничего, кроме иронии, у меня подобные вещи не вызывают. Вместо натаскивания на обычные экзамены происходит натаскивание на единый экзамен. А натаскивание есть натаскивание. Дрессура есть дрессура. В какой-то цвет ее не красит.
Говорят о том, что другая проблема российского высшего образования – это проблема интеграции его в мировую систему образования. В какой степени эта проблема решается, на ваш взгляд?
Мы всегда куда-то спешим. С моей точки зрения, многие годы были и остаются вузы и факультеты, которые и без всяких идей интеграции, и без всякого хорошо известного вам Болонского процесса вписывались в мировую систему образования. Лучшей диагностикой для наших выпускников было то, простите меня за ассоциацию, что многих наших выпускников физфака, химфака, биофака и по ряду инженерных дисциплин с удовольствием мгновенно брали многие серьезные и научные учреждения, и фирмы во всех странах мира. Сегодня мы обсуждаем вопрос о том, как стать бакалаврами, магистрами и походить на остальной мир. Это очень болезненный и очень сложный вопрос. Категорически нельзя вводить бакалавров, например, для системы высшего медицинского образования. Трудно вводить бакалавров для психологического образования. Иными словами, какие-то шаги по интеграции в мировое пространство делаются, и эти шаги, с моей точки зрения, невероятно необходимы. Но говорить о том, что мы полностью влились в мировое пространство, это избыточный оптимизм.
О проблемах российского высшего образования я беседовал с бывшим заместителем министра образования России, ныне заведующим кафедрой психологии Московского государственного университета Александром Асмоловым. Напомню, что в МГУ начались вступительные экзамены. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 3 июля. И вот главные темы второй половины часа. Пророссийские демонстрации в Соединенных Штатах. Кто их организует, кто за них платит и кому они нужны. Встреча церковных иерархов в Москве. Зачем они собрались и что они обсуждают. В Германии первый чемпионат мира по уличному футболу. Кто станет его победителем и как этот чемпионат связан с чемпионатом мира по большому футболу. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль отверг ультиматум палестинских экстремистов. Похитители израильского солдата дали срок до утра во вторник для освобождения палестинских заключенных. Израиль шестую ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. Утром туда вошли танки. Россия всячески содействует освобождению израильского военнослужащего, заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В испанском городе Валенсии в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 34 человека, свыше 30 ранены. Переговоры между оппозиционной партией регионов и оранжевой коалицией с участием президента Украины Виктора Ющенко состоятся во вторник, сообщил Виктор Янукович. Российские власти отказались выдать въездную визу британскому журналисту Томасу Девалю. Деваль был приглашен в Москву для презентации своей книги о событиях в Нагорном Карабахе. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на военнослужащего гражданина Казахстана. Возбуждено уголовное дело по статье «Нападение на почве национальной ненависти». В Красноярске задержаны три подростка, подозреваемые в избиении гражданина Армении. Один из них назвал себя лидером красноярских скинхедов. Молдавия с 1 июля покупает российский газ по цене $160 за 1000 кубометров. Как сообщили представители правительства республики, цена была согласована на переговорах в Москве в конце прошлой недели. В Ираке сегодня в результате нападений и взрывов погибли по меньшей мере 10 иракцев и 2 американских военнослужащих. Кандидат в президенты Мексики Фелипе Кальдерон утверждает, что одержал победу на выборах. Консерватор Кальдерон опережает своего соперника, социалиста Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, всего на 1%. Проливные дожди и вызванные ими наводнения и оползни послужили причиной гибели более 70 человек в Европе и Азии. Запуск американского космического корабля «Дискавери» может быть вообще отменен. В термоизоляционной обшивке корабля обнаружена трещина.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 3 июля. Газета Wall Street Journal опубликовала статью о серии демонстраций, проведенных у правительственных зданий Соединенных Штатов Америки иммигрантами из России. Как утверждает газета, около десятка публичных акций, проведенных в прошлом году под лозунгом борьбы с чеченским терроризмом, под лозунгами, осуждающими реакцию американского правительства на ураган Катрина, были организованы на средства, переданные бывшему бостонскому таксисту Борису Борщевскому, лидером движения «Идущие вместе» Василием Якименко. Об этой теме корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Заказчик, по словам автора статьи, посуливший неограниченные средства на оплату народных выступлений в США, якобы определял их темы, а Борщевский с помощниками обеспечивал явку. Дешевле, $20, обходилось присутствие наркоманов, алкоголиков и бездомных. Дороже, 30. Российских иммигрантов. Wall Street Journal вышла на эту историю благодаря бывшему помощнику Борщевского, обеспокоенному тем, что организация демонстраций на американской земле на иностранные деньги может быть незаконна. Он обратился и в газету, и в американскую прокуратуру. Насколько убедительны свидетельства того, что Москва является заказчиком американских демонстраций? Я задал этот вопрос автору статьи Wall Street Journal Эллену Каллисону. У двух человек из числа организаторов демонстраций есть электронные письма от Якименко. Их в свое время переправил им Борщевский, глава этого дела в Америке. И в этих письмах Якименко упоминает события, которые действительно произошли. Кроме этого, на эту связь указывают интернетные сайты, открытые в преддверии демонстрации. На что, как вы считаете, рассчитывали инициаторы? Как мне показалось, организаторы не ожидали от них ничего. Для этих людей это прежде всего было бизнесом. Они платили себе деньги, выделенные спонсором, и оправдывались за них, собирая в определенных местах так называемых демонстрантов и фиксируя эти собрания на пленке для отчетности. Если же кто-либо наверху и имел некие грандиозные планы открыть, скажем, античеченский фронт в США, что не исключено, потому что организаторы намеревались провести подобные демонстрации и в Вашингтоне, и в Лос-Анджелесе, то эти планы не воплощены. Я не думаю, что эти выступления имели какой-либо вес. А как отреагировали на вашу публикацию американские власти? Мы почти ничего не знаем об их реакции, известно лишь, что они не открывали официальное следствие. Это был корреспондент газеты Wall Street Journal Эллен Каллисон. Как в контексте американских законов могут выглядеть попытки иностранных граждан финансировать демонстрации на улицах американских городов? Об этом мой коллега Ян Рунов беседует с Брайаном Андерсоном, сотрудником Манхэттенского института политических исследований.
У нас разрешено устраивать демонстрации протеста, даже если это оплачено иностранными организациями. В Америке совершенно открыто работают зарегистрированные лоббистские агентства почти всех государств мира. Первая поправка к Конституции гарантирует свободу слова на территории Соединенных Штатов, и демонстрации протеста, даже оплаченные из-за границы, подпадают под эту категорию. Даже если финансирование исходит от государств с недемократическими режимами или от коммунистических и неонацистских организаций, реакция на это зависит от легальности демонстраций и финансирования, то есть насколько деньги, переведенные из-за границы, идут на мероприятия, не нарушающие американское законодательство. Например, если демонстрация мирная, разрешенная местными властями. Другое дело, если иностранные деньги идут на проведение террористических актов, на распространение заведомо лживой информации, которая может нанести ущерб Америке, и это вступает в противоречие с американским законом. Если нет такого рода нарушений, то я не вижу ничего страшного в демонстрациях, оплаченных кем угодно. Свобода слова, собраний и демонстраций гарантирована всем в нашей стране. Газета Wall Street Journal, опубликовавшая статью о том, что граждане Соединенных Штатов маршировали на деньги организации, связанные с Кремлем, тоже пользуется свободой слова и свободой информировать Америку и весь мир о приемах российской пропаганды. Но я не знаю американских законов, которые могли бы воспрепятствовать таким демонстрациям. А законно ли платить участникам демонстраций? Американские группы часто это делают. Платят людям за то, чтобы они участвовали в протестах. Это один из способов мобилизовать общественное мнение. Способ сомнительный, но привычный. В свободном обществе такое не считается опасным, потому что у нас есть пресса, которая раскрывает подоплеку и информирует об этом общественность.
С американским экспертом беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов, а над темой, связанной с организацией проведением пророссийских демонстраций в Соединенных Штатах, работал мой коллега Юрий Жигалкин.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А сейчас на волнах свободы звучит программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 3 июля. Сегодня в Москве открылся Всемирный религиозный саммит. За три дня представители разных конфессий, представляющие 40 стран мира, намерены обсудить проблемы терроризма, ксенофобии, семьи, экологии и многие другие. Организует этот форум Русская Православная Церковь. Из резервного фонда правительства России на его проведение выделено почти 12 миллионов рублей. На открытие встречи приехал президент России Владимир Путин, и по этим фактам можно полагать, что такого рода мероприятия в Кремле считаются довольно важным. По итогам саммита его участники напишут послание, обращенное к верующим людям и обществу в целом. Предполагается, что документ будет отправлен также лидерам стран Большой Восьмерки, которые собираются приехать в Петербург в середине июля. Эксперты по-разному оценивают значение этой религиозной встречи. Кто-то считает, что в Москве может быть реализован проект создания религиозной организации Объединенных Наций, на которой сойдутся представители всех религий, будут дружно решать всяческие вопросы. Другие эксперты считают, что религиозный саммит в Москве, по сути, просто протокольное мероприятие. Никакой особой пользы, кроме демонстрации того, что Москва хочет распространить свое влияние и на лидеров разных мировых религий, нет. Кстати, далеко не все религиозные лидеры представлены на саммите. От Ватикана на саммит приехал председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Вальтер Каспер. Конечно, присутствие Папы Римского и не подразумевалось. Далай-лама не был приглашен на саммит религиозный из политических соображений. Подробнее о работе этого представителя религиозного форума корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
В форуме принимают участие более 200 религиозных деятелей из 40 стран, включая представителей грузинской, чешской и американской православных церквей. Одна из самых представительных делегаций приехала из Ватикана. Своих муфтиев и имамов прислали несколько исламских стран. О том, как отреагировали на приглашение в Москву духовные лица из Азербайджана, рассказывает наш бакинский коллега Елчин Таир-Оглу.
Неделю назад на сессии министров иностранных дел стран-членов организации Исламской конференции говорили о межрелигиозном и межкультурном диалоге, критиковали попытки отождествления понятия «ислам» и «терроризм». Руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагимоглу считает проведение московской встречи религиозных лидеров накануне саммита Большой Восьмерки событием знаковым. Однако особых результатов от этого саммита, по его мнению, ждать не стоит.
Наверное, проведение столь высокого форума является также и намеком на то, что этот кризис, по сути, является результатом бездуховности или же деградации нравственности. Мы наблюдаем сегодня, какие большие проблемы есть в Палестине. Или же буквально недавно то, что в Ираке взяли российских дипломатов. И специально все это делается, конечно, чтобы противопоставлять нации, противопоставлять религии. Кому-то, каким-то силам очень уж нужны конфликты. О результатах, я думаю, не нужно ожидать слишком уж больших.
Как вы думаете, можно ли ожидать от представителей мусульманских стран, что вот на этом форуме они смогут развеять отождествление ислама с террором?
Есть документы Евросоюза, где осуждается ассоциирование ислама с терроризмом, употребление терминов «исламский терроризм», «исламский экстремизм». Сами же люди понимают, что террор, фашизм, экстремизм, оно не имеет ни религии, ни языка, ни расы. Сегодня это будет по отношению к исламу, завтра будет по отношению к христианству. И я думаю, что эти вопросы больше будут решаться не на уровне правительств, не на уровне представителей церквей, а на уровне интеллектуалов этих стран, гражданских обществ.
Это был руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагимоглу.
Эксперт по религиозным вопросам, сотрудник газеты «Вечерняя Москва» Евгений Стрельчик уважительно отзывается об этом событии и убежден, что будущее послание к главам Большой Восьмерки не будет носить формальный характер.
Надеюсь, что этот саммит выработает декларацию, которая даст политикам ведущих стран важный инструмент в их работе. Сейчас вопросы религиозного составляющего в жизни общества увеличиваются, на мой взгляд. С этим связан и известный карикатурный скандал, и шум вокруг фильма «Код да Винчи». Москва знает несколько событий, связанных с выставками и так далее. Вопросы терроризма, когда, опять же, они имеют окраску той или иной религиозной конфессии. Поэтому эта идея, которую предложил патриарх Московской Христианской Руси Алексей II, еще в конце декабря прошлого года поддержал Священный Синод. Когда президент Путин поздравлял Святейшего Патриарха с днем рождения, он поддержал эту инициативу. Конечно, тут видно, что прямая есть зависимость от саммита религиозных лидеров и саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. И, в принципе, даже инициаторы, Межрелигиозный Совет России и представители Русской Православной Церкви, не скрывается этот факт. Важно донести до ведущих политиков, в чьих руках находится судьба мира, именно значение религиозной составляющей в жизни современного общества.
Ведущий программы с христианской точки зрения Яков Крот.
Роль религии в 2006 году по Рождестве Христовом точь-в-точь такая же, как и в 2006 году после Рождества. Есть три религии. Роли тоже три. Роль благородного отца, жрецов, приближенных ко двору. Саммит религиозных лидеров в Москве объединяет именно таких персонажей. У них одна особенность. Они не молятся, причем сознательно делают усилия, лишь бы не молиться. Лидеры Московской патриархии подчеркивали, что на саммите они будут обсуждать вопросы, бороться с экстремизмом, противостоять терроризму, но молиться не будут. Упаси Господи, как можно православному с католиком или с мусульманином молиться? Ангелы, глядя на такую религию, поют: «Слава Вышних Богу, на земле государственная безопасность и стабильное будущее». Есть у религии роль бабы Бабарихи. Это религия как бы простых прихожан и прихожан. Ребеночка покрестить или обрезать, жениха с невестой благословить, покойничка похоронить. Простота кажущаяся. Ибо именно такая, как бы простоватая религия, и порождает из себя религию казенную, как береза порождает подберезовики. Народ требует стабильности, царство кесаря обеспечивает стабильность. А если для этого религиозные лидеры должны благословить уничтожение каких-нибудь экстремистов типа Христа, так и благословят. И, наконец, есть роль Христа. Желающих немного. Собственно, один Господь Иисус на Голгофе-то распят. Кто с ним, тот будет молиться и с мусульманином, и с католиком. Потому что, когда так больно твоему любимому, не до межконфессиональных разборок, не до государственной безопасности. Эта религия ни в президиумах, ни на кухнях, ни в эгоизме государственном, ни в эгоизме личном. Эта религия молодая. Она маленькая. Так ведь и в 6-м году после Рождества Христова и Господу Иисусу было всего-то лет 12-13. Его и тогда бы на саммит не позвали, и сейчас он там нежеланный гость. И слава Богу, ему не больно-то и хотелось. Зато ему до боли хочется саммита с каждым человеческим сердцем.
Из политических соображений не приглашен на саммит в Москву Далай-Лама. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл пояснил, что организаторы форума не хотели навредить процессу сближения Далай-Ламы с китайскими властями. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это французский актер Жерар Депардье, лауреат премии за верность традиции школы Станиславского Международного московского кинофестиваля. А сейчас о другой актуальной теме дня.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
В Германии, где продолжается чемпионат мира по футболу, открылся другой футбольный праздник – фестиваль мирового уличного футбола. Это первый чемпионат мира по уличному футболу. В соревнованиях принимает участие команды более чем из 20 стран. Награда победителям – это кубок памяти Андреса Эскобара, колумбийского футболиста, убитого болельщиком в 1994 году за гол, забитый на чемпионате мира в собственные ворота. Из Берлина сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Первый мировой чемпионат по уличному футболу будет проходить на специально смонтированном из стальных элементов стадионе на 2200 зрителей с большими экранами, на которых можно будет также смотреть и матчи чемпионата мира. В центре стадиона закрытая хоккейного типа площадка с воротами немного шире и немного ниже хоккейных. Вратарей нет. Правила, по которым проводятся игры, по-своему уникальны. Нет судей, как нет и пенальти, и удалений. Первое правило – чистая, благородная игра, без нарушений и оскорблений. Продолжительность матчей в предварительном турнире 12 минут, а начиная с четвертьфинала – 20 минут. В команду разрешено включать и девочек. Это обстоятельство и то, что об отдельных правилах команды могут договориться между собой, сулит разнообразие. Например, возможны игры, где гол, забитый девочкой, будет считаться за два. Могут быть матчи, где ближайшему к воротам игроку будет, как вратарю, разрешена игра рукой. Все споры должны разрешаться самими игроками, и только в случае серьезных разногласий могут быть подключены специальные независимые посредники. Несколько слов об инициаторе фестиваля и инициаторе создания мировой сети уличных футбольных клубов Берлин. Юргене Грисбеке. Он был доцентом в одном из университетов Колумбии в дни убийства Эскобара, и непосредственно реагируя на это преступление, Грисбек сразу же выступил в колумбийской печати с инициативой турнира уличных команд Колумбии памяти Эскобара в родном его городе Меделин. Этот турнир «Футбол во имя мира» собрал 500 команд. Юргеном Грисбеком двигало желание противопоставить честный футбол спирали насилия, наркотиков и бедности. В 2000 году в Германии был поддержан новый проект Грисбека «Уличный футбол во имя толерантности». А после решения о проведении чемпионата мира FIFA в Германии, инициатива Грисбека организовать мировую сеть и чемпионат-фестиваль была поддержана FIFA и включена в культурную программу. Помогла Юргену Грисбеку поддержка правительства Германии Германии в создании виртуальной коммуникационной платформы. И вот для первого чемпионата мира по уличному футболу все готово. Звучит своеобразный гимн фестиваля. Нетрудно было бы предугадать, что это рэп. Если сами проекты во многих странах носят не в меньшей степени, чем спортивный, социальный характер, то программа фестиваля, помимо матчей, включает и соревнования национальных традиций приготовления пищи, состязания диск-жокеев разных стран. Короче, это большая пати в районе Кройсберг, являющимся не только в Берлине, но и во всей Германии, символом толерантности и совместного проживания представителей более чем 200 стран. От имени правительства фестиваль открыл министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Речь министра сопровождалась свистом многих присутствующих, демонстративно показывавших ему красные судейские карточки в знак протеста против того, что посольство Германии не выдали визы командам Ганы и Нигерии. Стоически выдержав аккомпанемент свиста, Франк-Вальтер Штайнмайер заверил: в последующие годы работа в этих странах будет продолжена. Спасибо. Выступая на открытии, президент ФИФА Зепп Блаттер, говоривший по-английски, по-немецки, по-французски и по-испански, в частности сказал: «Футбол для лучшего взаимопонимания. Это как раз то, что мы здесь сможем ощутить. Мы сводим вместе команды стран, которые в политическом секторе ни за что бы не встретились. Но здесь, на фестивале уличного футбола, здесь, в Кройсберге, это удается с самого начала. Это грандиозно». Символизирую слова Зеппа Блаттера, участвующая в чемпионате, израильско-палестинская команда. О команде из Афганистана рассказывает ее опекун. Меня зовут Али Аскалали. Наша команда возникла 2 года назад как часть немецкого социального проекта в Афганистане, который включал в себя также и организацию уличного футбола. Мы построили специальную спортивную площадку для футбола в провинции Парван и организовали встречи с командами из Ирана и Пакистана. У нас образовалось много своих команд, и здесь в Берлине играет сборная лучших игроков этих команд. Слова бургомистра Берлина Клауса Воверайта, слова, которые в переводе не нуждаются. And that we will have a wonderful championship here in Kreuzberg. Welcome to Berlin once again. Финальный матч мирового чемпионата по уличному футболу состоится 8 июля. В 2010 году чемпионат мира по футболу пройдет в Южноафриканской республике. Там же состоится и второй чемпионат по уличному футболу.
О фестивале мирового уличного футбола, который параллельно с чемпионатом мира по большому футболу проходит в Германии, рассказал берлинский корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер. Итоговый выпуск. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 3 июля и футбольную тему продолжит обзор французских средств массовой информации. Комментаторы парижских и марсельских газет с восторгом пишут о выступлении сборной Франции на чемпионате мира и приводят тренера команды в пример французским политикам. У микрофона парижский корреспондент «Радио Свободы» Семен Мирский.
«Только без эйфории», призывает в очередной раз парижская газета «Либерасьон». Этот призыв отражает не только безграничную радость, вызванную победой французов над бразильцами, но и реальные опасения. Как бы охвативший всю страну энтузиазм не обернулся излишней самоуверенностью, недооценкой команды Португалии, в которой команда Зидана встречается в среду. Самые серьезные газеты, самые маститые комментаторы анализируют влияние нынешнего чемпионата на положение во Франции, особенно в пригородах французских городов, где мирное сосуществование коренных французов с выходцами из Африки и стран Арабского Востока зачастую оставляет желать лучшего. Наша футбольная команда напоминает крупнейшая региональная газета страны «Вест-Франс», состоит ведь главным образом как раз из выходцев, из тех самых этнических и религиозных групп, представители которых зачастую чувствуют себя во Франции чужими, настолько чужими, что они при определенных обстоятельствах берут в руки булыжники и бутылки с зажигательной смесью. Быть может, тот факт, что вся Франция рукоплещет команде, в которой чернокожие парни – находятся в большинстве, поможет в конечном итоге решить и проблемы пригородов. Уэст-Франс вносит нотку сдержанности в свой оптимистический прогноз, высказывая такое вот предположение. Быть может, тренер французской сборной Раймон Доменек, комплектующий команду без оглядки на цвет кожи игроков, знает свое дело лучше, чем политические деятели, руководящие не футбольной командой, а всей страной. Дальше других в анализе достижений Франции и других полуфиналистов чемпионата мира зашел комментатор газеты «Фигаро», выступивший сегодня геополитическим комментарием, озаглавленным «Реванш старой Европы». Стоит обратить внимание, пишет Эрик Земур, на тот факт, что из 4 участников полуфинала, то есть Германии, Италии, Португалии и Франции, 3 команды играли в полуфинале еще 40 лет назад. О каком закате так называемой старой Европы может идти речь? Что именно имел в виду министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфельд, использовавший пренебрежительное выражение «старая Европа», если европейцы так изумительно играют в футбол, доказывая, что Европа находится в великолепной спортивной форме, вопрошает комментатор газеты «Фигаро» и дает тем самым понять, что сейчас на стадионах Германии речь идет, разумеется, о футболе, но не только о футболе. Семен Мирский, Радио «Свобода», Париж.
Человек дня «Радио «Свобода» 3 июля французский актер Жерар Депардье. На завершившем свою работу Международном московском кинофестивале он удостоен премии за достижение вершин актерского мастерства и верность традициям школы Станиславского. Жерар Депардье родился в 1948 году в городе Шато-Ру в семье рабочего. Начал сниматься в кино в 70-е годы, сыграл с той поры около 200 ролей. Известны его работы в фильмах 1492 год, «Завоевание рая», «Сирано де Бержерак», «Отверженный», «Мой американский дядюшка», «Дантон». Ставит спектакли в театре, серьезно увлекается гастрономией, основатель и владелец продюсерской компании «Диди Продакшнс». Лауреат самых престижных профессиональных наград, в том числе призов Каннского и Венецианского фестивалей и французской премии «Сезар» за лучшие мужские роли. О человеке дня «Радио Свободы» говорит кинокритик Андрей Плахов, президент Международной ассоциации кинокритиков «ФИПРЕСИ». Вчера в Москве он вел пресс-конференцию Жерара Депардье.
Задача этой премии – награждать действительно крупных современных актеров. Однако сам Депардье, когда я вел его пресс-конференцию, сказал, что он считает, что лучшие последователи Станиславского – это американские актеры. Сам он себя не причисляет к этой когорте и, наверное, пользуется другим методом, который скорее ближе к все-таки к французской школе актерского мастерства, что не исключает его большой близости к русской культуре и русской литературе, хотя, с другой стороны, он говорил о Достоевском, о своем желании сыграть Митю Карамазова, Тараса Бульбу и так далее, и так далее. Он способен играть очень разные роли, от интеллектуалов до простолюдинов, способен сниматься в фильмах абсолютно разных жанров. Одна из русских критиков, Зара Абдулаева, назвала его неистовым донором французской культуры. И действительно, вот эта его полнокровность, вот то, что он подпитывает кровью своей собственной каждый фильм, каждое свое новое воплощение, это невероятно, я думаю, подкупает национальных русских зрителей. Разумеется, когда актер играет в таких промышленных количествах, выдает роли, они не могут быть все равноценными. Количество его ролей уже зашкалило, по-моему, за 200. Но, тем не менее, вот его прелесть и обаяние состоит в том, что даже вот в этих проходных ролях все равно проявляется его невероятный темперамент, невероятная вот эта полнокровность человеческого и актерского существования. Что, как сказал режиссер Бертран Блие, Жерар Депардье, начиная со своих первых ролей, это тот негодяй, который становится все лучше с каждым годом. Конечно, если сравнивать Депардье с Жаном Габеном и другими титанами прошлого, то иногда, может быть, это сравнение будет не в его пользу. Однако, как справедливо заметил тот же Депардье, сегодня не могли бы работать в кино такие режиссеры, как Бунюэль, как тот же Годар и так далее. Сама ситуация кинематографа настолько изменилась, что изменился сам кинематограф, сам характер режиссуры. Актеры, которые работают, они вынуждены приспосабливаться к существующей системе. И в рамках этой системы, безусловно, безусловно, Депардье лучший из лучших. По уровню своего таланта он сравним и со всеми прошлыми звездами. Просто он вынужден работать в другой системе.
О «Человеке дня» Радио Свобода, французском актере Жераре Депардье, который стал лауреатом приза Международного московского фестиваля за достижение вершин актерского мастерства и верность традициям школы Станиславского, говорил кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 3 июля. Над выпуском работали продюсер Андрей Ямочкин и Оксана Крутоверцева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Сегодня Иван Толстой подведет итоги последних дней в области культуры и искусства. Главная тема его программы – окончание московского открытия Карловарского международного кинофестиваля. Не пропустите. Всего доброго.
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана.
Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста.
Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.